В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузинскую резолюцию по беженцам ООН поддержали 84 страны.
Если количество сторонников увеличивается, количество противников уменьшается. Если позиция ряда других стран меняется, это довольно серьезные политические позиции, о котором можно говорить громко.
В Цхинвале прошла акция в поддержку президента самопровозглашенной республики Южной Осетии. Перед собравшимися выступил и сам Бибилов.
И оказывается, из похорон в Осетии можно сделать политику. Как и зачем это делать? Затем, чтобы люди начали конфликтовать. Чтобы кто-то в кресло сел. Для этого, чтобы стояли друг против друга. Неужели кресло столько стоит?
Президенты не ошибаются. Глава абхазского совбеза вслед за главой президентской администрации заявил, что Аслан Бжани не называл ошибкой приезд лидеров Альянса патриотов Грузии в Абхазию.
Вопрос президенту был, почему был уполномочен его помощник вести переговоры. Вот здесь президент сказал, что это не были никакие не переговоры, это была гуманитарная акция. Вот так прямо, что мы ошиблись, сказано не было.
Рубрика «Гость недели», как всегда, по пятницам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время международных новостей. Их представит мой коллега Вадим Дубнов.
В лаборатории Бундесвера обнаружили следы отравляющего вещества из группы «Новичок» в образцах кожи, крови и мочи российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом Der Spiegel рассказал источник по итогам закрытой встречи госсекретаря по вопросам барона Герта Хуве с членами Бундестага. По данным издания, следы были минимальными, но их было достаточно, чтобы определить яд и не сомневаться в результатах анализов. Der Spiegel пишет, что следы отравляющего вещества были и на бутылке Навального, которая была у него с собой. Родственники сохранили бутылку и передали ее немецким врачам. Специалисты предполагают, что содержимое бутылки не было отравлено, а Навальный пил из нее уже после отравления. Речь в публикации издания также идет о возможных санкциях со стороны ЕС и Германии в отношении России. В случае, если Берлин не удовлетворит реакции российских властей на призывы расследовать отравление Навального, более вероятным журналисты называют персональные санкции. Страны НАТО призвали Россию раскрыть программу работы над боевым отравляющим веществом «Новичок» организации по запрещению химического оружия. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный секретарь Союза Йенс Столтенберг. Трансляция мероприятия шла в Твиттере. Сегодня государства-участники НАТО обсуждали ситуацию вокруг отравления Навального. Согласно результатам экспертизы лаборатории Бундесвера, политик был отравлен ядом, схожим с новичком. Россия участница Конвенции о запрещении химического оружия. Согласно договору, все запасы боевых отравляющих веществ должны были быть уничтожены. «Любое применение химического оружия демонстрирует полное неуважение к человеческим жизням», заявил Столтенберг. Он назвал отравление Навального покушением на основные демократические права.
Снова и снова мы видим, как лидеры оппозиции и критики российского режима подвергаются нападениям, а их жизни угрожает опасность. Некоторых даже убили. Поэтому это нападение не только на отдельного человека, но и на фундаментальные демократические права. И это серьезное нарушение международного права, которое требует международного ответа.
В ФСБ России анализируют переданную Беларуси информацию о том, что Германия сфальсифицировала данные об отравлении политика Алексея Навального. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, спецслужба наверняка доложит президенту Путину выводы по переданным минским документам. 3 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече в Минске рассказал главе правительства России Михаилу Мишустину, что Польша и Германия обсуждали фальсификацию отравления российского оппозиционера. По словам Лукашенко, это было сделано, чтобы отбить охоту Путину сунуться в дела Беларуси. Лукашенко сообщил, что телефонный разговор перехватила белорусская военная разведка. Германия опровергла заявление Лукашенко о фальсификации данных об отравлении Навального. 2 сентября правительство Германии со ссылкой на лабораторию Бундесвера заявило, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок».
Эхо Кавказа. Новости.
Евросоюз, скорее всего, не будет вводить персональные санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом пишет немецкая газета Die Welt. Согласно данным издания, против такого шага выступают Германия, Франция и Италия. Эти страны считают, что санкции лишат ЕС каналов связи с Минском. Евросоюз не признает итоги президентских выборов в Беларуси. После специальной встречи 14 августа министры иностранных дел Евросоюза заявили, что введут санкции против людей, ответственных за фальсификацию результатов голосования и жесткие разгоны протестующих в первые дни после выборов. По данным Die Welt, итоговый санкционный список будет оглашен в середине сентября. В него должны войти 16 до 19 человек. Их активы в Евросоюзе, если они существуют, будут заблокированы, им будет запрещен въезд на территорию Евросоюза. По данным источников Die Welt, общее голосование по включению президента Беларуси в санкционный список еще не состоялось. Лукашенко уже находился в санкционном списке после выборов 2010 года, однако его исключили из него в 2016. 31 августа санкции против него ввели страны Балтии. Светлана Тихановская сегодня выступила на неформальном заседании Совета Безопасности ООН. Оно было посвящено ситуации, которая сложилась после выборов в Беларуси и многочисленным случаям насилия в отношении мирных протестующих, которые требовали проведения нового, честного и прозрачного голосования. Заседание прошло по так называемой формуле АРИА. Она не подразумевает официального заседания Совбеза, на котором присутствуют все его члены. Однако такие заседания часто дают возможность начать обсуждение какой-либо темы в рамках Совбеза и ООН и последующих санкций. Тихановская еще раз призвала к освобождению всех политических заключенных, в том числе своего мужа Сергея Тихановского и оппозиционера Николая Статкевича, а также всех задержанных на протестах. Также она просила ООН осудить использование силы белорусскими силовиками и ввести санкции в отношении режима Лукашенко и силовиков, причастных к разгону мирных протестов. В Литву в пятницу прибудут американские военнослужащие и танки, которые в течение 2 месяцев будут дислоцированы у границы с Белоруссией. В среду вечером Литва сообщила, что американские войска будут переброшены из Польши для проведения заранее запланированных военных учений. Учения носят оборонительный характер и не направлены против кого-либо из соседей, включая Белоруссию, подчеркнули литовские власти в своем заявлении.
Спасибо. Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Омарова. Переходим к главным темам. Генеральная ассамблея ООН на 74-й сессии приняла инициированную Грузией и еще 54 странами резолюцию о статусе внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Цхинвальского региона Южной Осетии. По данным МИД Грузии, в этом году вместе с количеством соавторов документа выросло и число стран, поддержавших его 84. С новой политической арифметикой Владимир Унанянц.
Грузия плюс 54. На Генеральной Ассамблее ООН документ, отражающий положение внутренне перемещенных лиц и самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии, которые Тбилиси инициирует из года в год, получил беспрецедентную поддержку. Во всяком случае, на этом настаивает МИД страны.
Как и в прошлом году, государствам-членам ООН была предоставлена возможность стать соавторами резолюции и таким образом еще активнее участвовать в международных усилиях по разрешению тяжелой гуманитарной ситуации, созданной российской агрессией и оккупацией. В результате 54 страны из разных регионов мира пополнили ряды соавторов резолюции. Этот факт свидетельствует о том, что указанная резолюция является уже глобальной инициативой.
Говорится в заявлении МИДа. Всего за резолюцию проголосовали 84 страны. Текст в том числе подписали Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Швеция, Финляндия и Эстония. К заявлению также присоединились Болгария, Чехия, Польша, Румыния и Нидерланды. Авторы документа подтверждают свою приверженность поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии. Они выразили сожаление по поводу того, что Россия продолжает нарушать свои обязательства в рамках соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года и сохраняет военную силу в Абхазии и Цхинвальском регионе. Принятый документ, в частности, осуждает насильственные демографические изменения в оккупированных регионах Грузии, подтверждает право вынужденных переселенцев на возвращение в свои дома достойным и безопасным образом, вне зависимости от их этнической принадлежности, и подчеркивает необходимость уважать и защищать их права собственности. Как отметил министр иностранных дел страны Давид Залкальяни, в процессе подготовки резолюции возникли технические сложности, связанные с пандемией коронавируса. Тем не менее, Тбилиси удалось мобилизовать международную поддержку. Глава МИД назвал принятие документа большим успехом грузинской дипломатии.
Cyrus, General Ulyanov.
Помимо гуманитарного контекста, резолюция имеет практическую нагрузку, поскольку поручает Генсеку ООН подготовить годовой отчет о положении вынужденно перемещенных лиц в Грузии и о выполнении резолюции. Это особенно важно в свете тяжелой ситуации с правами человека на оккупированных территориях Грузии и отсутствия международных механизмов мониторинга, что является еще одним препятствием на пути безопасного и достойного возвращения ВПЛ и беженцев.
Резолюция призывает участников женевских дискуссий активизировать свои усилия по улучшению ситуации с безопасностью и правами человека в оккупированных регионах. Это, в свою очередь, будет способствовать возвращению вынужденных переселенцев в свои дома, считают авторы документа. К слову, сопредседатели женевского формата выступили с совместным заявлением, призвав стороны к сотрудничеству и диалогу, особенно во время глобальной пандемии.
Женевские международные дискуссии остаются жизненно важным форматом для решения проблем безопасности и гуманитарных вопросов, особенно для населения, пострадавшего от конфликта. Мы приветствуем регулярные консультации с нами во время обсуждений пандемии, а также возобновление регулярных встреч механизма предотвращения и реагирования на инциденты в Эргнете. Мы также приветствуем возобновление заседания этого же механизма в Гале. Однако в то же время мы обеспокоены тем, что пункты пропуска закрыты, хотя пандемия требует осторожности. Некоторые пропускные пункты были закрыты более года. Это было еще до COVID-19. Ограничения свободы передвижения затрудняют лечение, транспортировку и общение, а также доступ к средствам существования. Мы ожидаем, что все стороны активизируют свои усилия по укреплению доверия и конструктивно работают с сопредседателями, а также с международными гуманитарными и правозащитными организациями.
Тем временем, по мнению Тбилиси, страны, ставшие соавторами инициативы, своим решением подтвердили свою поддержку права на возвращение внутренне перемещенных лиц и беженцев в свои дома и выразили свою поддержку каждому из них. В свою очередь, премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что поддержка резолюции указывает на то, что Грузия пользуется глобальной правовой поддержкой в вопросе восстановления ее территориальной целостности.
Такой результат голосования подтверждает успех грузинской дипломатии. Благодарю партнеров за поддержку.
При этом вице-спикер парламента Гия Вольский усмотрел в факте беспрецедентной поддержки не только гуманитарное, но и большое политическое значение.
Если количество сторонников увеличивается, количество противников уменьшается. Если позиция ряда других стран меняется, это довольно серьезный политический позитив, о котором можно говорить громко.
Впрочем, в экспертном сообществе отмечают, что несмотря на хорошие показатели голосования по резолюции на Генассамблее ООН, о серьезных победах на международной арене говорить не приходится. По мнению представительницы грузинского центра стратегического анализа Теоны Акубардия, у нынешнего правительства страны нет четкой внешней политики и видения по вопросам деоккупации страны.
Наше правительство рассуждает о деоккупации путем правильной внешней политики, развития демократии и экономической стабильности. Но в реальной жизни у нас нет ни правильной внешней политики, которая бы остановила ползучую оккупацию, не демократии, иначе Соединенные Штаты не заморозили бы нам часть финансовой помощи, увязав этот вопрос именно соблюдением демократических норм, не экономической стабильности. Вот уже 8 лет перед каждыми выборами наши власти говорят о необходимости особой заботы о гражданах, которые живут на линии оккупации или за ней. И под эти разговоры они делают все, чтобы не замечать российскую оккупацию, которая является главной угрозой суверенитету страны. Именно поэтому никакой эффективной внешней политики у них не было и быть не может.
В этом году против грузинской резолюции выступили Беларусь, Бурунди, Вьетнам, Зимбабве, КНДР, Куба, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Россия, Сирия и Судан. Годом раньше число стран, не поддержавших грузинскую инициативу, было 15. Владимир Лунянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К другим новостям. От 600 до 1500 человек собрались сегодня вечером в центре Цханвали, где прошла акция «Поддержка президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия». Перед собравшимися выступил и сам Анатолий Бибилов. Он заявил, что из смерти Инала Джабиева пытаются делать политику. Ранее представители оппозиции распространили заявление, в котором говорится, что власть собирает бюджетников на принудительный митинг, чтобы продемонстрировать народную поддержку в Москве. Ирина Келихсаева с подробностями из Цханвали.
После стихийных митингов в центре Цхинвала власти решили организовать свой. Мэрия города распространила заявление, что дала разрешение Единой Осетии и Союзу десантников республики на проведение митинга 4 сентября. Сегодня на площади собралось не более 1500 человек. В толпе было много переодетых силовиков. Сотрудники ведомств и госучреждений пришли почти парадной колонной. Жители некоторых районов привезли на автобусах. Мероприятие снимали на камеру, установленную на здании театра. Над митингующими летало несколько квадрокоптеров. Высокопоставленные чиновники, как и полагается, ходили с госохраной. Смысл сказанного на трибуне спикером парламента и президентом практически сводился к одному. «И смерти делать политику нельзя, и все виновные в смерти Джабиева будут наказаны», продолжает Анатолий Бибилов.
И оказывается, из похорон в Осетии можно сделать политику. Как и зачем это делать? Затем, чтобы люди начали конфликтовать. Чтобы кто-то в кресло сел. Для этого, чтобы стояли друг против друга. Неужели кресло столько стоит? И вот сегодня возьми из похорон, сделай политику. Настрой людей друг против друга, а сам пошел и сидит спокойно.
Представители оппозиционных партий также распространили свое заявление, в котором назвали провластный митинг «поддержкой беззакония», цитата. «Ясно, что ни один житель Южной Осетии добровольно такое позорное мероприятие не посетит, поэтому обзванивает даже людей, которым за счет президентского фонда меняли крыши домов, людей, которые ожидают замены кровли или какой-либо помощи». Анатолий Бибилов и вся нынешняя власть прекрасно знают, что навсегда утратили в Южной Осетии легитимность, поэтому и их принудительный митинг, конечно, предназначен не для жителей нашей республики. Его аудитория, по их мнению, находится в России. Таким образом, они пытаются показать нашим российским друзьям некую картинку поддержки, поскольку президент и вся нынешняя власть не просто дискредитировали себя. Они нанесли репутационный ущерб и России, неизменно поддерживающей нашу государственность. Заявление с почти идентичным текстом появилось на странице Давида Санакоева и Народной партии. Прозвучало обращение к населению, цитата. «Ни в коем случае не осуществляйте никаких незаконных действий. Будьте осторожны и не поддавайтесь на провокации. Президент и его команда только этого и ждут». Бибилов, Джагаев и прочие никак не могут понять, что тысячи людей выходили и при необходимости выйдут на улицы не из-за депутатов парламента. Народ просто смертельно устал от беззакония и беспредела. А убийство Инала Джабиева потрясло всех до глубины души. Народ соберется на сход в любой день. И для этого нам не надо никому угрожать и шантажировать замененными крышами. В беседе с «Эхом Кавказа» лидер Народной партии Александр Плиев объяснил.
Потому что в данном ситуации мы не поддерживаем ни президента, ни этого. Там митинг называется в поддержку президента и в поддержку прокурора. Так мы, народ, поэтому и не идем на митинги, призываем всех наших сторонников не идти на митинги, потому что мы в данной ситуации не поддерживаем ни президента, ни прокурора.
В ответ на требования митингующих и представителей парламентского корпуса Генеральная прокуратура публично начала расследование смерти Инала Джабиева и избитых вместе с ним задержанных Николая Цхуврепова и Герсана Кулумбегова. Вчера следователи прокуратуры объявили о возбуждении после допроса последних двух уголовных дел по факту превышения должностных полномочий сотрудниками криминальной милиции. Днем ранее от занимаемой должности был отстранен начальник криминальной милиции замминистра МВД Андрей Цхуврепов. На опознание Цхуврепова участвующих в его избиении лиц даже пригласили съемочную группу местного телеканала. Правда, те, кто внимательно просмотрел сюжет, заметили разницу в словах следователя и потерпевшего. Представитель прокуратуры говорит о том, что задержаны они были 28 августа, Цхуврепов 23 августа, и били его в подвале, а не в комнате. Журналист Лана Поростаева, которая общается с родственниками Цхуврепова, вывесила на своей странице в соцсетях некоторые подробности этого опознания, цитата. «Как мне рассказала его мама Алла, которая была рядом с ним в тот момент, когда его забирали в прокуратуру, на него хотели надеть наручники. У меня началась истерика. Я испугалась, что его опять уведут избивать. А кто бы не испугался? Какая мать, видя своего сына в таком состоянии, не испугалась бы? Потом наши адвокаты стали звонить по всем инстанциям и наручники убрали», рассказала она. Состояние Цхуврепова остается без изменений. По словам Аллы, синяки у него быстро сходят из-за того, что ему в больших дозах дают регидрон. Но его продолжают мучить сильные боли. Он все так же не может ходить. Палата Цхуврепова все так же находится под охраной людей в форме, которые к нему не пускают посетителей даже в разрешенные часы посещений. Они не говорят нам, кто они, кто их там поставил, по чьему приказу. Конец цитаты. Статус Цхуврепова, подозреваемого в покушении или потерпевшего от избиения, до сих пор не ясен. Президент Анатолий Бибилов, который все последние дни дает комментарии интервью, ответит на обращение депутатов парламента с требованием отставки генерального прокурора Урузмага Джагаева согласно закону и сделает это в указанный законом срок, то есть в течение 10 дней. Депутаты депутат парламента Давид Санакоев ответил на это так, цитата. «Касательно требования конституционного большинства депутатов по освобождению от должности генпрокурора и ответа на него в установленный законом срок. Это не депутатский запрос. Здесь нет установленного закона срока. И откуда он взял 10 дней, мы не знаем». Конец цитаты. Кроме того, Бибилов обратился в пятницу к спикеру парламента республики о создании комиссии для открытого и непредвзятого расследования резонансного преступления. Последние дни пользователи мессенджеров рассылали друг другу фотографии с таможенно-пограничного поста в Нижнем Зарамаге, где разместились силовые подразделения, предположительно, Росгвардии Российской Федерации. Фотографиями делились в страхе и непонимании, каким образом силовые подразделения соседнего государства могут воздействовать на ситуацию внутри Южной Осетии. Ждали и визита в республику главы российского совбеза Рашида Нургалиева, однако сегодня СМИ сообщили о телефонном разговоре Нургалиева и Бибилова. По итогам разговора с главой государства Нургалиев отметил, что ситуация находится под контролем властей. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасост, взрасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу программу. Скандал вокруг визита в Абхазию лидеров партии «Альянс патриотов Грузии» обрастает противоречивыми подробностями. Вчера это событие обсуждалось в парламенте самопровозглашенной республики на закрытой встрече с президентом Асланом Бжани. После нее представители ветеранского движения «Аруа» сообщили, что президент признал, что этот визит был ошибкой. Однако сегодня руководитель администрации президента Алхас Квициния и глава совбеза Сергей Шамба заявили, что президент таких слов не говорил. Продолжить тему наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Шум из-за визита лидеров партии «Альянс патриотов Грузии» в Абхазию никак не стихает. Вчера в абхазском парламенте состоялась встреча депутатов с президентом Асланом Бжани. Она прошла в закрытом режиме. Журналистов не позвали. О чем шел разговор, какие оценки давались и какие аргументы приводились, никто достоверно не знает. Информация об этой встрече была опубликована на сайте общественной организации ветеранов Отечественной войны «Аруа». «Аруа» ссылается на депутатов, но их имена не называет. С их слов обсуждался визит в Абхазию лидеров Альянса патриотов Грузии Ирмы Инашвили и Георгия Ломия, которые привезли в дар Илорскому храму икону. В публикации говорится о том, что президент Абхазии Аслан Бжани объяснил, что ранее в Москве, где у него прошел ряд встреч, начались и переговоры. Лицом, уполномоченным для ведения переговоров, был избран Лаш Сакания. Бжани подчеркнул, что партия «Альянс патриотов Грузии» готова к сотрудничеству и дальнейшему признанию Абхазии. По словам Бжани, сейчас МИД Абхазии даны поручения представить свое видение ситуации и высказаться о необходимости взаимодействия с соседней республикой. Также, по мнению главы государства, свои позиции на эту тему должны обозначить представители общественных и политических организаций Абхазии. Отдельно в парламенте обсудили факт передачи иконы грузинской стороной в дар Илорскому храму. Президент назвал это событие гуманитарной миссией и отметил, что такое действие не было ни с кем согласовано. Главе государства был задан вопрос, на каком основании он принял решение о взаимодействии с грузинской стороной. И Аслан Бжани признал, мы допустили ошибку. Руководитель администрации президента Алхас Квициния заявил информационному агентству «Апснепресс», что президент ничего не говорил о допущенной ошибке, и это не соответствует действительности. Ситуацию прокомментировал секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, который присутствовал на встрече парламентариев с президентом. Он рассказал в общих чертах о сути обсуждения и подтвердил, что Аслан Руслан Бжани не говорил о том, что была допущена ошибка.
Речь шла о том, что передача иконы происходила незаконным путем. И сам факт передачи иконы тоже происходил неканоническим путем, почему и церковь возмутилась. Не было согласованы все предусмотренные законом процедуры перехода границ. Вопрос президенту был, почему был уполномочен его помощник вести переговоры. Вот здесь президент сказал, что это не были никакие не переговоры, это была гуманитарная акция. Вот так прямо, что мы ошиблись, сказано не было. Было сказано, что, возможно, какие-то были нарушены процедуры перехода границы, но предложил обратиться в прокуратуру и получить разъяснение оттуда. Так, чтобы он сказал, что мы ошиблись, но такого я не слышал.
Сергей Шамба подтвердил информацию о том, что МИДу было поручено разработать концепцию взаимоотношений с Грузией. Он также пояснил, где находится икона и почему ее не хотят принимать абхазские священнослужители.
Многие поддержали, что да, нужно выработать концепцию по взаимоотношениям с нашим восточным соседом. Об этом речь была, да. Но здесь никто против не вступал. И в связи с этим президент сказал, что будет поручение Министерству иностранных дел. И здесь потребуются совместные какие-то действия и парламента, и министерства, и общественности. Ну, посмотрим, насколько это полезно для нашего общества.
Где сейчас эта икона?
Икона находится в Белорусской церкви. Наши священнослужители, они считают, что это было произведено неканоническим путем, то есть не согласовано с руководством Абхазской православной церкви. Икона, с их точки зрения, сомнительного такого производства. Кто ее освещал, кто ее рисовал, в связи с чем они сказали, что не могут ее принять. Вот так. Но требование церкви было, что ее нужно вернуть.
К вечеру стало известно, что представители АРОА организовали акцию по возвращению иконы, которая была привезена в Абхазию Ирмаинашвили. Сторонники АРОА привезут ее на таможенный пост Ингур, где она будет храниться до тех пор, пока грузинская сторона не организует транспортировку груза обратно на свою территорию. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Лишь 5% гостиниц сумели воспользоваться благами пакета антикризисной поддержки туриндустрии. В правительстве косвенно признали неудачу этого начинания и продлили срок действия программы еще на полгода. Шансы на успех изучил с экспертами Иракли Рагвелидзе.
Правительственный пакет помощи прокрутился в холостую. Он предлагал семейным малым и средним отелям с оборотом до 20 миллионов лари субсидии на погашение процентов от кредитов сроком на 6 месяцев. Согласно замыслу, максимальная сумма такого кредита составляла в национальной валюте 5 миллионов лари, в долларах 1 миллион 750 тысяч, а в евро 1 миллион 600 тысяч. Туризм стал первым сектором, которому правительство оказало помощь в марте после закрытия границ. Уже тогда министр экономики Натя Турнава обещала, что правительство будет субсидировать кредиты для малых и средних гостиниц, а из бюджета на поддержку будет выделено около 60 миллионов лари. Предполагалось, что помощь получат более 18 тысяч хозяйствующих субъектов. Однако спустя полгода выяснилось, что адресную помощь получила лишь малая часть предприятий гостиничного бизнеса. По словам менеджера нескольких гостиниц в Тбилиси и регионах, основателя Федерации гостиничного и ресторанного бизнеса Шалвы Алавердашвили, запущенная государством в марте программа осталась недоступной для многих гостиниц. Причина в барьерах, которые существуют в программе.
Хочу отметить, что из более чем из 11 тысяч объектов размещения в Грузии всего в программе участие приняли 519 гостиниц, то есть менее 5% сектора фактически получили помощь.
В пример он привел гостиницу под его управлением, которой не был открыт доступ к участию в программе. И это не единичный случай, подчеркнул эксперт.
Одна из моих гостиниц прямо рядом со зданием парламента является обычным ООО с несколькими номерами. Она вносит налогов в бюджет в среднем 1 миллион лари в год. По версии правительства, это не отель, а отдельные комнаты под сдачу. Кроме того, чиновниками выдвигается множество других требований, которые невозможно удовлетворить.
Несколько иные данные предоставили правительству, но суть это не меняет. По официальной статистике, субсидии с марта получили 713 хозяйствующих субъектов. На эти цели из бюджета израсходовано около 10 миллионов лари. Решением правительства программа софинансирования кредитов для малых, средних и семейных гостиниц продлена на 6 месяцев. Впрочем, по словам руководителя Гудаури Хейскинг Вато Асаташвили, выплаты 10 миллионов перед лавиной долговых обязательств туриндустрии в море.
Уже с конца мая было ясно, что туризм в этом году работать не будет. К сожалению, это ложится тяжелым бременем на государственный бюджет, но обязательства туристического сектора только по процентам достигают 130 миллионов лари. Эту сумму можно было бы целиком направить напрямую в банки, но власть предпочла избирательный подход.
По его словам, теперь уже поздно искать другой выход, потому что страна уже рассчитывает лишь на внутренний туризм. Асаташвили также отмечает, что спасти отрасль можно было, приоткрыв границы в начале июня для стран зеленой зоны. Но это решение откладывалось несколько раз, и в итоге летние месяцы потеряны впустую. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». В студии работает Амина Умарова. Краткий региональный выпуск представит Вадим Дубнов.
Анатолий Бибилов и вся нынешняя власть прекрасно знают, что навсегда утратили в Южной Осетии легитимность, считает депутат парламента самопровозглашенной республики Давид Санакоев. В социальной сети Facebook он прокомментировал предстоящий в Схинвале митинг в поддержку югоосетинского президента. Власть под страхом уволения заставляет бюджетников посетить митинг в поддержку президента и его политики, результатом которого стало убийство сотрудника МВД Инала Джабиева, отметил Санакоев. Депутат считает, что аудитория митинга находится в России. Он не исключает, что в городе возможна провокация. Сегодня же югоосетинский президент Анатолий Бибилов предложил парламенту создать комиссию для открытого и непредвзятого расследования резонансного преступления по смерти Инала Джабиева. Спикер парламента Алан Таддаев одобрил инициативу, заявив, что народные избранники смогут проследить за ходом громкого дела. Член Альянса патриотов Грузии Гочи Теодорадзе прокомментировал грузинской службе радио «Свобода» информацию о встрече в абхазском парламенте, на которой, по некоторым данным, обсуждался визит лидеров партии в Абхазию. Ранее Абсней Паблик со слов абхазских депутатов сообщил о заявлении президента самопровозглашенной республики Абхазии Аслана Бжания, что якобы Альянс патриотов готов к сотрудничеству и дальнейшему признанию Абхазии. По словам депутатов, Бжания также признал, что допустил ошибку, допустив визит грузинских политиков. Гочи Теодорадзе считает бредом разговор на эту тему. По его словам, никто не знает, действительно ли сделал Бжани подобные заявления. Политик также опроверг информацию о том, что иконы, подаренные лидерами Альянса патриотов, вывезены из Илорского храма. Сама лидер Альянса патриотов Грузии Ирма Инашвили опровергла информацию о том, что ее партия готова признать независимость Абхазии. Распространяет интерпретированной дезинформацией, потому что и в Абхазии тоже есть Бакерии и Саакашвили, которые не хотят примирения, и в Тбилиси тоже есть. Я вижу четкую связь между ними. Хочу, чтобы вы обратили внимание на публичное заявление Бжания. Он сказал, что от Грузии не ждет признания, а ждет начала гуманитарных и экономических проектов. Были осуществлены очень хрупкие шаги в сторону примирения. Этому сложному процессу дал старт мой визит, отметила Инашвили. Глава МИД Грузии Давид Залкалиани объявил о беспрецедентной поддержке резолюции по беженцам из Абхазии и Южной Осетии. За принятие документа проголосовали 84 страны, в прошлом году 79. Ни разу с тех пор, как Грузия начала выносить данную резолюцию в формате Генассамблеи ООН, документ не получал такой поддержки. Сократилось и число противников. В прошлом году против документа проголосовали 15 стран, в этом году 13, сообщил Залкалиани. Министр отметил, что страна добилась дипломатического успеха в условиях пандемии коронавируса, когда работа в штаб-квартире ООН была фактически приостановлена, и представители Грузии перед голосованием не имели возможности провести встречи с коллегами из других государств. Генеральная Ассамблея ООН в очередной раз приняла резолюцию, признающую право всех беженцев и вынужденно перемещенных лиц на возвращение в самопровозглашенные республики Абхазия и Южная Осетия. Данную резолюцию Грузия представляет на Генассамблее ООН с мая 2008 года. В Грузии за последние сутки выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее 20. 15 пациентов выздоровели. Данные обновлены на правительственном портале StopCovG.
Спасибо. С новостями был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. За последние сутки в Грузии было зафиксировано 28 новых случаев инфицирования коронавирусом. Из них почти половина относится к кластеру Доны, Батумской кондитерской. Могут ли повсеместные ограничения вновь быть введены в стране, как это было весной, и как быть с предвыборной кампанией? Расскажет Анастасия Славинская.
В настоящее время кластер Доны – самый многочисленный кластер в Грузии. Из выявленных за последние сутки 28 случаев, 12 относятся именно к нему. Еще 3 новых пациента – сотрудники клиники Аверси в Руставе, говорит медицинский директор инфекционной больницы Тбилиси Марина Изукбая. Источник заражения 4 пациентов пока не установлен. Всего в ковид-центрах на этом этапе лечится 275 пациентов с подтвержденным диагнозом. Из них в реанимации и в отделениях интенсивной терапии. В критическом тяжелом состоянии 3 пациента. И в тяжелом еще 16. Сказала Изукбая. В регионе Аджария всего числится 58 пациентов с COVID-19. Примерно 40 из них болеют либо в легкой форме, либо бессимптомно. Говорит в свою очередь замдиректора Центра общественного здоровья Аджарии Нона Эпадзе. Один из инфицированных сотрудник Банка Грузии. Ведется изучение контактов, проверка других сотрудников. Функционирование филиала временно приостановлено до тех пор, пока не будет известен статус сотрудников. Главный инфекционист страны Тенгиз Церцвадзе, комментируя эпидемиологическую ситуацию, не исключил возвращение к режиму, в котором страна находилась этой весной, когда был введен комендантский час, закрыты границы и была приостановлена деятельность практически всех объектов.
В этих микровспышках нет ничего хорошего, но они были ожидаемы. Вторая волна будет, и нам придется сложнее, чем сейчас. Но будет не так трудно, как это было в марте и апреле. Есть реальный серьезный риск того, что мы будем вынуждены вернуть те меры, которые действовали во время чрезвычайного положения. Это в определенном смысле результат того, что мы ослабили внимание.
Заявил Церцвадзе. Его коллега, инфекционист Майя Буцашвили, смотрит в будущее более оптимистично. Те 38 случаев, давайте не забывать, что большинство из них относились к одному источнику, кластеру. Поэтому называть это бесконтрольной передачей вируса мы пока не можем. Сегодняшние цифры оснований для объявления тревоги не дают. Что касается возможности введения всеобщих ограничений, которые были весной, сегодня такой необходимости однозначно не видно. Говорит инфекционист. При этом она полагает, что сами по себе предстоящие парламентские выборы, которые должны состояться 31 октября, не несут в себе существенной угрозы в плане распространения коронавируса. Там время контактирования людей достаточно короткое. Понятно, что у избирательных участков очереди, но этот вопрос можно решить масками и дистанцированием. Сравнительно более рискованные предвыборные встречи, где может присутствовать много людей. Но это должны отрегулировать сами кандидаты, чтобы подобные мероприятия проходили при соблюдении правил. В том, что сегодняшняя ситуация дает основания для объявления ЧП в обозримом будущем, сомневается и иммунолог Бедина Кулумбегов. Он считает, что при проведении достаточного количества тестов, переподготовке врачей и соответствующем обустройстве клиник, инфекция не помешает продолжить жить в стране в привычном режиме. Учитывая, что по сегодняшним данным число критических случаев колеблется от 2 до 5% от общего количества инфицированных, при полной готовности ситуация будет оставаться под контролем, считает иммунолог. Анастасия Славинская, для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Оперативный штаб по защите населения самопровозглашенной Республики Абхазия от коронавирусной инфекции сообщил, что за прошедшие сутки тестирование на диагноз COVID-19 подтвердило его у 42 жителей. Это рекордный показатель за все время тестирования, почти в полтора раза больше, чем предыдущий печальный рекорд, зафиксированный на днях. Продолжит тему наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Конечно, это отнюдь не катастрофа, но тревожный сигнал. Точнее, два тревожных сигнала. В России, откуда в Абхазию, начиная с 1 августа, уже успели заехать сотни тысяч туристов. За прошедшие сутки подтверждено 5110 случаев заражения коронавирусной инфекцией. То есть впервые за 20 дней число новых заболеваний превысило отметку 5000 человек. Как известно, пик заболеваемости там был в первой половине мая и достигал почти 12 тысяч в сутки. Что касается самой Абхазии, то позавчера «Эхо Кавказа» упоминало о печальном рекорде, зафиксированном накануне в маленькой республике – 29 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. И вот новый скачок. Вчера вечером оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщил, что за прошедшие сутки тестирования на коронавирус вирусную инфекцию проведено у 227 граждан. Диагноз COVID-19 подтвержден у 42 из них. На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 36 подтвержденных на COVID-19 пациентов. В тяжелом состоянии 5 человек, средней степени тяжести 10 пациентов. Выписано 3 человека. Амбулаторно, на самоизоляции, выздоровевших 12 человек. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 426 человек. Примечательна реакция на эту информацию одного интернет-форумчанина, похоже, представителя абхазского турбизнеса. Я еще раз обращусь к администрации сайта с просьбой не выкладывать такого рода новости. Мы, местные жители, уже не обращаем внимания на эту фантомную статистику, но потенциальные гости, туристы, пристально следят за нашими новостями. Не ломайте курортный сезон людям, немного пошевелите мозгами. Конец цитаты. Конечно, с ним можно поспорить по многим пунктам его комментария. Во-первых, с чего он взял, что интернет пользователи читают только данный сайт. Запретом же распространять ежесуточные сообщения оперативному республиканскому штабу у него ничего не получится. Во-вторых, информация штаба адресована прежде всего жителям республики. И стоило как-то задержаться появлению очередного сообщения, в абхазском сегменте соцсетей тут же возник скандал. В-третьих, форумчанин явно не владеет информацией и не знает, что с ковид-инфицированностью на 100 тысяч населения в России сейчас ситуация 4-5 раз хуже, чем в Абхазии. Последнее ему на форуме постарались объяснить, но в ходе дальнейшего общения пользователей выяснилось, что вызвало такое возмущение у человека. Он исходил из переписки с неким своим знакомым в России, который читает материалы сайта и засомневался, стоит ли ему сейчас ехать в Абхазию. Ну а то, что это частный случай, что этот знакомый явно имеет смутное представление о ситуации с инфицированностью в РФ и Абхазии. На днях первый случай заболевания COVID-19 диагностирован у жителя Ткварчала, сообщила СМИ главврач Ткварчальской больницы Лали Гаргулия. Ткварчальский район оставался до этого единственным в Абхазии, который пандемия не затронула. Но 1 сентября студент одного из московских вузов, который выезжал из Ткварчала, сдал ПЦР-анализ на COVID-19, и тот дал положительный результат. 2 сентября врачи Ткварчальской больницы определили круг общения заболевшего и взяли у него биоматериал для проведения исследования, после чего направили в СЭС Абхазии. Результаты тестов станут известны сегодня. Медики обследовали семью выявленного пациента, болеющего бессимптомно. Если результат результаты тестирования окажутся положительными, то будет обследован круг общения семьи. Источник инфицирования молодого ткварчальца определить уже, наверное, невозможно. Но вряд ли это были российские туристы, подавляющее большинство которых сейчас сосредоточено в западной части Абхазии. Можно сказать, что пандемия и турсезон в Абхазии развиваются сейчас параллельными курсами. Бронирование мест в объектах размещения в республике на сентябрь приближается к 100%. Член гильдии ательеров Абхазии Илона Ампар отметила в СМИ, что туристы уже планируют отдых в Абхазии на осень и даже зиму. Однако, по ее данным, активно бронируются лишь места в отелях, но не в частном секторе. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами в студии Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Юго-осетинский общественник Тимур Цхурбати остается в республиканской больнице Владикавказа. У него сломана скула после нападения в Цхинвали 31 августа. По его словам, причиной нападения стали его комментарии в Фейсбуке под видеообращением экс-президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуарда Кокойты. Инцидент произошел в день похорон Инала Джабиева, умершего в результате побоев в ИВС. Его смерть вызвала протестную волну, о результате которого юго-осетинское правительство было отправлено в отставку. Моя коллега Нана Плиева в рамках рубрики «Гость недели» поговорила с Тимуром Цхурбати о самочувствии и политическом кризисе.
Как вы себя чувствуете и где вы сейчас находитесь?
Я сейчас нахожусь на 7-м этаже Владикавказской республиканской больницы. Отделение костно-лицевой терапии, что-то такого. Ну, для больного я чувствую себя нормально. Дух бодрый. Я надеюсь, что все будет нормально. Опасности для здоровья вроде нету. Ну, посмотрим. Врачи обещают прооперировать в среду и потом выпишусь.
Вы обратились в милицию, начато расследование. Кто-то ответил за ваше избиение?
Ну, и мне пока это неизвестно. Заявление написано. Я думаю, последствия будут, потому что меня посетили как работники Министерства внутренних дел по горячим следам. И, собственно, на месте преступления их тоже была куча народу. Потом на второй день меня навестил, это в самом Цхинвале была, представитель военной прокуратуры Тигран Кабулов. Он тоже обещал, что будут предприняты все меры, а я попросил не спускать дело на тормозах, потому что это очень важно.
Вы уже вкратце писали, что с вами произошло. Что это было? Это была отдельно взятая провокация? Или настолько силен раскол в обществе, настолько нервная обстановка, что из-за какого-то одного комментария могут напасть на вас вот в таком многолюдном месте?
Думаю, что все это было виновата все-таки обстановка. Ситуация такая накаленная. И неадекватная женщина вызвала неадекватную реакцию. Я не думаю, что это была спланированная акция. Хотя эта женщина могла, думая в надежде заработать какие-то дивиденды, она могла устроить провокацию.
В чьих глазах дивиденды?
Понимаете как? Даже непонятно в чьих глазах. Я так, персона у власти непопулярная, и может она на этом, что вот, мол, типа проучила врага.
Из какого лагеря сама эта женщина была, если условно делить?
Ну, судя по ее комментариям, она из лагеря Эдуарда Кокойты, но Эдуарда Кокойты я в этом обвинять не могу и не буду, потому что это было бы некорректно. Я не отношусь к к его поклонникам, но он человек адекватный, такие глупости ни за что делать не будет.
Вы наверняка следите за развитием событий, сами были в гуще событий. Кто сегодня стоит на Цхинвальской площади и как люди дошли до этой площади? Почему даже отставки правительства оказалось недостаточно, чтобы снизить накал страстей, о которых вы говорите?
Это ситуация возникла там от того, что осетины разучились жить в рамках государства. 500 лет у них не было государства, и сегодня их кидает из одной крайности в другую. А вот эта толпа народу, собравшаяся на площади, просто не понимает, что нет такого закона, по которому может уйти президент. Он может добровольно подать в отставку, но силовой вариант его смещения в рамках закона отсутствует. Он выбран прямым голосованием, и нет такого способа, чтобы его убрать. Преступления он прямого не совершал, поэтому в данном случае выбравшие его должны нести ответственность за свой выбор. Они должны расти политически и понимать, что когда голосуют, надо голосовать не за мешок картошки, не за лифт, который работает, а за политическое будущее своей родины. Это во многом виноват само гражданское общество, которое нарождается, и оно рождается, скажем так, в муках.
А насколько власть адекватно отвечает на это общественное давление и на требования общества? Ведь это был не первый сигнал недовольства, который власти получали.
Да, к сожалению, это не первый сигнал, и власть дотянуло до того, что прошел вопиющий случай, ну, беспрецедентный случай. То, что случилось, это выходит за рамки всего. Когда молодой парень гибнет, что это очень и очень печально. Более того, я могу по этому вопросу пояснить, что когда я лежал в Цхинвальской больнице, пока меня в Москву во Владик не переправили, рядом с моей палатой лежал другой задержанный по этому делу, его фамилия Цхуребов. Ему нет еще и 30 лет, и он не может 5 метров пройти до туалета самостоятельно. Его возят на коляске. Ну, сами подумайте. Наверняка без всякой экспертизы понятно, что таким его сделали в застенках. Другого слова у меня нет. То есть это не первый случай. И общество не реагировало, и общество тоже не реагировало.
Общество отреагировало, они вышли на площадь, судя по всему, когда увидели, что государственные институты не работают, и, собственно, обращаться им некуда. Я имею в виду и семью Цхуребова, которого не допускали до последнего времени к нему. Я не знаю, если сейчас пустили мать, и самого Джабиева. То есть этот гнев общественный, он вызван был вполне тяжелыми, очевидными, бесспорными обстоятельствами.
Да, я тут с вами чуть-чуть не соглашусь. Да, когда, извините меня, мне вот перед родственниками этого человека неудобно, но когда появился труп, да, общество стало реагировать. Но до этого были случаи, надо было раньше выходить на площадь и раньше призывать к закону общества. Я вам приведу просто простой пример. Вот это было не покушение, а побили окна министра юстиции Никой Валевой. И тогда тоже было задержано несколько парней по подозрению. Их точно так же побили. Ну, побили, правда, не смертельно. Ну, побили, так и не знаю, чем это все кончилось. Но я знаю, что отец одного из них попытался покончить с собой, боясь за сына. Но этих парней потом неделю просто подержали в застенках, чтобы синяки зажили, и выпустили. И общество это проглотило, понимаете? Это вот в данном случае общество посчитало. Ну, подумаешь, молодых ребят чуть-чуть побили и отпустили же. И а так нельзя. Закон должен действовать всегда. Если бы тогда понесли наказание лица, которые допустили применение физической силы, то, возможно, сегодня отец троих детей был бы жив, и мы бы вот не были в такой трагической ситуации.
А почему, на ваш взгляд, сегодня люди повели себя по-другому, и они не просто повели себя по-другому, а радикально настроены, то есть требуют многие из них отставки самого президента? Что изменилось?
Это отставки они требуют. Я думаю, президент должен отправить всех, кто к этому причастен. Я думаю, в первую очередь, прокурора, который именно должен был контролировать законность всего происходящего и который не прореагировал на такую же аналогичную ситуацию в изоляторе временного содержания. Там тоже такой был случай избиения заключенных. И он несет полную ответственность. Ну, а то, что требует отставки президента, это я вам говорю крайности, в которую бросает народ Южной Осетии. Я думаю, отставку президента не будет, потому что она незаконна.
А когда прокурор, о котором вы говорите, которому тоже есть вопросы общества и отставки которого требуют, выходит, и вместо того, чтобы говорить о громком резонансном деле, объявляет всех критиков президента уголовниками и почти преступниками, требует, чтобы они предстали перед судом. О чем это говорит? Какую тактику в данном случае тогда выбирает власть и сам президент, который поддерживает этого генпрокурора?
Это говорит о том, что вот у прокурора криминальное мышление, и от него надо избавляться в любом случае. Если президент это не сделает, он навредит себе еще больше. Те, кто критикует власть, не преступники. Среди них могут быть всякие люди, но вопиющий факт убийства человека лежит на совести действующей власти. В первую очередь прокурора, и он это должен осознавать, если он разбирается в законах.
А вас удивило, что вот столько уголовных дел, столько томов шились в прокуратуре, судя по всему, уже некоторое время против этих депутатов и критиков власти?
Меня это не удивляет. Это вот лицо нашего прокурора. Он, видимо, на всякий случай готовился к этому.
А он мог на это пойти без санкций, президент?
Методы добычи показаний такие, то, извините, меня можно завести уголовное дело на Иисуса Христа тоже.
А он мог делать это без санкций сверху?
Ну, он лицо довольно самостоятельное, и он действует в русле того, что считает понравится начальству, я думаю так. Я не думаю, что ему прямые указания были даны, но по умолчанию он человек далеко не глупый, понимает все.
У этого протеста есть ярко выраженный лидер или это движение снизу, и какое развитие он может получить?
Ну, лидер есть, это группа депутатов из партии НХАС и партии Народной партии. Вот эта группа депутатов молодцы, я просто скажу, что они не боятся, они выходят к народу. И надеюсь, им удастся перевести все в русло рамки закона. И пусть президент, если он не хочет, должен остаться. Но отставки правительства они требуют однозначно, правильно, законно.
Генпрокурор.
Да, и прокурор должен уйти. Если он не уйдет, ситуация становится непредсказуемой.
Вы вспомнили уже экс-президента Эдуарда Кокойты. Он очень активно комментирует события. Насколько Эдуард Кокойты сегодня может возглавить этот протест, канализировать общественное недовольство и стать тем пассионарным и радикальным лидером, которого может потребовать эта площадь?
Ну, Эдуард Кокойты не первый раз появляется в критической ситуации. Я думаю, для него это вот момент снова заявить о себе, о своем существовании. Но не думаю, что он встретит поддержку, кроме своих сторонников. Их, я считаю, довольно ограниченное количество. И фундамент всему этому был заложен в том числе при его власти. Это он продвинул Бибинова, и в какой-то степени он тоже ответственен за происходящее сегодня.
Интересная судьба у Анатолия Бибилова. В 2011 году тоже собиралась площадь. Тогда он был провластным кандидатом, без пяти минут президентом. Теперь он видит эту протестную площадь уже в ранге президента. Чем та ситуация от нынешней отличалась, раз вы уже вспомнили? И чем Бибилова образца 2011 года отличается от 2020?
Отличается тем, что у Бибилова есть гораздо больше законных шансов остаться в кресле президента, чем было тогда у Кокойты. Кокойты отработал два своих срока, и никаких законных прав остаться на третий срок у него не было. Тем не менее, он этого добивался. Бибилов сейчас законно может остаться президентом. Нет никаких механизмов его отстранить от власти. И вот ситуация в этом отличается. Другое дело, что они оба упорно цепляются за кресла. Но у одного есть законные основания, у другого их не было. И тогда Кокойты занимал совершенно противоположную позицию. Он занимал ту же позицию, которую занимает сегодня Бибилов. Говорил о присоединении к России, Сегодня он придерживается того, что надо строить независимую республику. Согласитесь, что это две большие разницы. Поэтому вот ситуация отличается. Но она схожа тем, что это последствия вот этого 2011 года. Тут я сказал бы о негативной роли России. Если бы Россия тогда помогла утвердить, если бы Кукоэте помог тогда утвердить, если бы Бибилов тогда помог утвердить законного президента Джоэвлалу Алексеевну, сегодня такой ситуации, я думаю, в Южной Осетии бы не было. Но одно беззаконие потом по закону бумеранга отдается через некоторое время. Вот это последствия 2011 года. Я думаю, Россия урок учтет и, надеюсь, у Бибилова хватит благоразумия пойти на компромисс с депутатами и уладить ситуацию миром.
Президент Бибилов сегодня, насколько трезво, на ваш взгляд, он оценивает ситуацию?
Бибилов сделал одну ошибку уже перед народом. В первый день, когда ему в лицо высказывали, чтобы он ходил, он пообещал народу уйти, провести плебисцит. Этот плебисцит никакой юридической силы не имел бы, и он не предусмотрен законом. Но вот для обывателя это много значит. То есть он вольно или невольно соврал перед всем народом, и это очень подорвало его авторитет, я считаю. Никаких попыток, чтобы он уходил, он не делает. Я думаю, делать тоже не будет. Скорее всего, он останется. Я желаю ему договориться с депутатами.
Это был наш гость недели, юго-осетинский общественник Тимур Цхурбати. С ним беседовала моя коллега Нана Плиева. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Амина Омарова. Всего доброго. До завтра.